Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Дорогие друзья, здравствуйте! На радио «Вера» в этом часе мы рассказываем светлые истории, делимся сокровенным, делимся теплом, очень искренне вспоминаем события из жизни нашей, из жизни наших близких. И вот сегодня в этом часе такие истории будем рассказывать. Мы — это наш гость сегодняшний, протоиерей Сергий Полтавцев, настоятель храма во имя Святого Александра Невского города Химки. Добрый вечер!
Здравствуйте, друзья!
Мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
Аня, привет. Александр Ананьев.
Добрый вечер. А до меня только туда дошло. Мы же сегодня это в честь Дня защиты детей, такую тему. А мы включим сегодня песню про мамонтёнка?
Все в наших руках. Если у тебя будет история про мамонтёнка, то включим. Меня зовут Константин Мацан, на всякий случай представлюсь. Да, Саш, совершенно ты прав, у нас сегодня тема детская. Поговорим сегодня о лучшем. О важном, как завещал нам наш современник, сатирик, писатель Андрей Кнышев, «Дети – цветы жизни, ягодки будут впереди». И знаете, сегодня в виде исключения парад историй открою я своей историей, но сделаю это не случайно. Не потому, что очень хочется просто взять слово, а потому что, чтобы мы сегодня не ударились в триумфализм, в елейность, то, что как мило дети в храме, дети ходят в церковь, дети молятся Богу, дети учат нас быть мудрыми и так далее, я расскажу историю о моем педагогическом провале. Была у меня такая история, а предыстория такова. Я немножко играю в театре. Есть спектакль, который мы с командой единомышленников поставили и сами написали текст. И когда мы этот спектакль сочиняли, текст придумывали, один из авторов, который вот эти тексты готовил, написал монолог одного из героев, в котором было несколько слов, ну, то, что называется, из пониженной лексики. Никакого грубого мата, ничего, но то, что, в принципе, обычно мы как-то про детях не говорим, стараемся. Вот не очень приличное слово такое, сниженное. А повторюсь, ничего криминального и так далее. Вот. И я страстно боролся за то, чтобы все эти слова из текста убрать. И мы действительно убрали их все. Осталось только одно, единственное, вот за весь спектакль у этого персонажа.
Мы убрали все неприличные слова, и осталось одно.
Да, одно. Вот. Но все-таки как-то мы решили, что вот для этого персонажа, для его портрета, для его характеристики оно нужно. Он использует там вот такие скабрезные слова в своей речи. И вот, значит, там оно осталось. Каждый раз, когда мы играем, я так немножко, мне даже немножко неловко каждый раз, ну, честно признаюсь, но неважно. И вот, значит, это предыстория. И однажды меня приглашают на встречу с детьми детский православный лагерь. Не в Москве, меня позвали, значит, из Москвы гость, ария московского гостя. Вы встретитесь с детьми, расскажете им что-то хорошее. Конечно, расскажу, говорю я. И вот, значит, я им рассказываю, и думаю, ну, сейчас нужно, значит, как-то блеснуть и сказать им об ответственности христианина за все поступки. Я рассказываю вот эту историю про спектакль, уж понимаете, вот я, допустим, играю в спектакле, и я вычищал все эти слова из пьесы, там не было ничего криминального, но все-таки вот, чтобы все было совсем прилично. Ну вот одно слово уж ладно, я пошел на компромисс со своей совестью, оставили его мы, и вот и это нужно, это художественный прием, я вот говорю, что понимаете, ну вот, если это действительно очень-очень нужно, ну вот, мы оставили, но мне было очень неловко, что мы это оставили. И вот, понимаете, христианин несет ответственность за каждое слово, за каждый поступок, и вот это что рассказал, и очень довольный собой, значит, что я детей просветил, настроил их на путь ответственности. И какую реакцию я получаю? Дальше они задают вопросы. Все, конечно, только про это. И вопросы первые такие. Ну, слушайте, раз вы сказали, что в принципе можно, то значит ли это, что я там могу такие слова использовать в жизни? Я говорю, нет, вы не поняли. Я как раз-таки прямо противоположное имел в виду. Я имею в виду, что не надо. Но вот если ситуация такая, ну вообще не надо. Понятно. Следующий вопрос. Так, ну если все-таки можно, то, значит, то есть дети услышали прямо противоположное. И это был мой педагогический провал. Я с тех пор вот себя как-то так неловко чувствую, вспоминая эту историю. Но вот эта история для меня про то, как благими намерениями, в общем-то, вымощена дорога, мы знаем куда. Ну и, может быть, это такая история, какая-то эпиграф к нашей сегодняшней программе, потому что вообще как говорить с детьми о вере, какие слова подбирать и как сделать так, чтобы наши слова и наши благие намерения не оборачивались в противоположность, вот, наверное, как-то об этом тоже хотелось бы сегодня поговорить.
Не знаю, Кость, я сразу вспоминаю все высказывания Фаины Раневской разом, в частности, то, в котором она восклицала: «Ну как такое может быть? Явление, так сказать, есть». А слова такого, описывающего этого явления, нет. Я думаю, надо как-то проще, потому что у меня вообще ощущение, что современные дети, они еще сядут перед тобой еще и расскажут, какие есть слова и что они означают. И я даже...
В том числе и православные.
Да, я, в общем-то, еще и поудивляешься тому, что ты не все знаешь вообще в этом мире.
Ну вот, видите, я хотел одно, хотел сказать, что нет, вот не нужно, но даже...
Так Константин потерпел второй фиаско.
Но даже как бы малейший намек, малейшее послабление, что все-таки можно, дети услышали только это. То есть они услышали то, что, видимо, хотели услышать, может быть, то, что им было бы желанно услышать от взрослого. Ну вот о том, о самом прекрасном нашем дети сегодня поговорим. Аня.
Ну, я вообще хотела говорить о другом. Пожалуйста. У нас такая широкая тема, но когда ты сказала слово «детский лагерь», я вспомнила одну историю, наверное, будет уместно ее рассказать. Дело в том, что мы с Костей уже много раз говорили, мы познакомились в детском лагере, я много лет там преподавала, и у нас был такой вот в конце смены был такой подарок детям, что вот сделайте детям какой-то подарок. Я думаю, какой же подарок я сделаю? А лагерь не православный, это лагерь, где в основном дети айтишники, то, что называется, да, они, ну, ни сном, ни духом.
Сейчас стало обидно за всех айтишников, вот ей-богу. Что значит лагерь не православный, там айтишники?
А православных детей, ну, я там, пожалуй, не встретила ни одного. Ну, может быть, они были.
Но это лагерь, в котором никак вот церковная тема не присутствует.
Да, никак.
Заявлено,
правильно,
он совершенно не связан ни с епархией, ни с приходом. Это обычный, как бы сказать, светский лагерь, творческий, вот. И, наверное, просто на ради веры важно пояснить, да, что это вот не лагерь там церковный, не приходской.
Да. Это то, что я хотела сказать. И я подумала, что детям, наверное, будет интересно что-то профессиональное подарить. И я говорю, давайте я вас приглашу в свою радиостудию, и вы посмотрите все, как у нас работает, как мы записываем программу. Они говорят, Ань, круто, давай, мы там на «ты». Вот. Но они не знали, собственно, что за радиостудия. И мы встретились тут недалеко, на Ленинском. Я посадила их в машину. Они говорят, Аня, а как называется это радио? Я говорю, а, я вам не сказала, «Радио Вера». Они такие, а, понятно. А куда мы едем-то? Я говорю, в Андреевский монастырь. Такое молчание.
Попались.
Попали, да.
А нас оттуда выпустят, спрашивают потом.
Да. То есть они уже представили себе таких бородатых, значит, дяденек суровых, тетенек в платочках. А я очень хотела показать им работу наших замечательных звукорежиссеров, журналистов. И мне казалось, что я очень их удивлю тем, что у нас такие классные студии, такая аппаратура. Они посмотрят процесс вот этого записывания и спецэффектов, и все такое. Дети пришли, радио, ну, мои коллеги по радио очень волновались, очень как-то разволновались, подростки придут, надо им все показать. И дети пришли в студию, посмотрели на нашу прекрасную аппаратуру, сказали, так, мы это все видели, мы все это сами делаем время от времени. И я понимаю, что моя экскурсия, она, ну, в общем, почти уже сорвалась. Вот, и тут нас встретил замглавного Лёша, нас встретил Костя Мацан. И я говорю, дети, садитесь вот за стол, и еще звукорежиссер главный наш.
Максим Печёнкин. Да,
и вот мы вчетвером сели перед детьми, я говорю, дети, позадавайте, пожалуйста, какие-нибудь вопросы, как я вас учила. Я же учила их журналистике. И тут началось самое интересное. Дети стали задавать вопросы, и это были не вопросы про оборудование, и не вопросы про то, как записываются радиопрограммы. Это были вопросы... Ну вот Костя рассказал о том, что... Если я хорошо помню, о чем ты рассказал, о том, что когда ты становишься профессионалом, самое главное — не возомнить себя каким-то великим. И потому что как только ты возомнишь, вот все сразу пойдет не так. Там главный звукорежиссер Максим рассказал про то, что на радио очень сложно соврать, потому что на радио все слышно. в картинке, он говорит, можно как-то отвлечь, как-то вот посадить красивую женщину, одеть что-то красивое, там что-то руками сделать. А на радио, он говорит, человек разговаривает душой. И вот эта вот конференция, она настолько детям абсолютно не церковным была близка, и настолько вот это человеческое превысило вот все, что я рассчитывала техническое, что они уходили в полном восторге и очень благодарили. И я помню еще Лёша Старжанов, наш замглавный, рассказывал напоследок, как христиане рисовали рыбку на руке для того, чтобы познавать друг друга, и вот это все. И так мои айтишные дети ушли очень счастливые. Я считаю, это была моя педагогическая победа.
Оптимистично. Вот мы начали с педагогического поражения, вот, а, да, продолжаем педагогической победой.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем истории, делимся самым важным, наболевшим, сокровенным, о самом важном. И, наверное, у родителей тоже наболевшим, о детях, воспитании детей. Отец Сергий, а какую историю вы можете рассказать?
Священнику тоже ведь приходится быть в роли преподавателя, но, наверное, это и основная функция священника – просвещение, обучение, вообще людей, ну и в частности детей. Дети сами по себе очень чистые, они святы. Господь, который всех нас создал, Он нас впускает в этот мир, ангелами. И когда приносят ребенка крестить в храм, всегда удивляешься вот той чистоте, образно, конечно, говорят, тому свету, который идет от ребенка. Так не скажешь, по-простому, так люблю, да, но я всегда с удовольствием иду на крещение, потому что вот здесь сталкиваешься с чем-то таким вот очень чистым, возвышенным, благородным. Рождается человек, вот он родился в мир, а теперь он рождается в духовный такой вот, ипостась, что ли. И духовное рождение, оно всегда отмечает в душе какие-то такие вот интересные такие моменты. Часто приходят и дети, ученики к нам, скажем, в храм. Ну, не то, что часто, но вот даже преподавательница, учительница приводит детей. И ты смотришь на них, они как-то к храму подходят, может быть, немножко так напряженно. Ну, у них урок, они пришли. Вот все равно в каждом классе есть какие-то... Вот они всегда делятся на какие-то группки. И вот ты вот наблюдаешь за ними, смотришь, вот они вошли в храм, вот они с учительницей, учительница, они так вот, ну-ка встали, ну-ка сейчас, ну-ка что там задержитесь, ну-ка что там гуляете. И когда начинаешь с ними беседовать, они, видишь, как начинают потихонечку раскрываться. Задают вопросы, отвечаешь им на вопросы, и радуешься тому, что... Вот находишь отклик в их душе. Ну, пусть вот это вот, скажем, мой какой-то преподавательский, может быть, опыт, не будем говорить положительно, отрицательно, он необходим, он нужен. И, в частности, я просто скажу, что дети, они сами по себе чисты, они очень действительно чувствуют фальшь от взрослых. И самое главное, вот мы заговорили здесь о том, что какие слова находить для детей, что им можно, скажем, что им можно сказать, а нужно, наверное, больше обращать внимание, каких они нас видят, что они смотрят, какими вот они детскими глазами смотрят на нас. Ведь, в принципе, они нас копируют в словах, в делах, во всем. Мы очень ответственны за это. К сожалению, конечно, взрослые, многие, даже и родители, часто не задумываются над этим. Отдавая ученика в школу, сына или дочь, детей своих, они говорят, вот и воспитываете, а сами как-то устраняются. Это, конечно, огромнейшая ошибка. Надо, конечно, наверное, вот в этом отношении, в отношении с детьми, начинать с себя прежде всего, взрослым. А если мы говорим о вере и детях, то, конечно же, вера – это некий фундамент. Если ребенок будет видеть, что мама или папа в семье они вот верят, они имеют этот фундамент, тогда легче воспитывать и будет больше положительных результатов. Но это факт, конечно, мы имеем такой опыт.
А вот можете привести примеры? Мы истории рассказываем. Вот вы помните историю какую-то, где ребенок увидел поведение взрослого и изменился, например? Или как-то это стало
или
важно?
Взрослый увидел поведение ребенка и изменился, что, кстати, вероятнее.
А давайте я вам расскажу такую, может быть, немножко и, ну, смешную, что ли, историю. Да. Хотя она действительно правдивая, она имела место быть. И, скажем, человеку, далекому от веры, конечно, придется доказывать, что всем, во всем здесь промысел Божий, но она действительно очень чудесная история. Итак, рассказывается про одного батюшку, который жил в сельской местности, и был у него любимый кот. И лето, жаркая погода, окна открытые, слышит батюшка, как кот его любимый где-то там жалобно кричит. Выходит, вот, видать, собачка загнала его котика на дерево. Дерево, ну, в общем-то, ну, средних размеров, но гибкое, тонкое, не залезешь на него. Как выручить-то собственного котика? Но не МЧС же звать. Но он думает, так, сейчас я привожу веревку, как можно выше постараюсь. Соответственно, сейчас к машине привяжу. Вот отъеду немножко, дерево наклонится, ну и котик либо сам слезет, либо, соответственно, я его сниму. Надо же случиться такому, что в ответственный момент эта веревка порвалась. Это и только
и
половина
что,
истории.
Случилась катапульта?
Да.
То есть котик полетел.
Ох.
Это только одна половина истории. Вторая половина истории, значит, она в соседнем дворе.
Куда, видимо, полетел котик.
Куда полетел котик, да. И вот, значит, девочка маленькая очень просила маму свою о котике. Ну, мама, ну так хочу я этого.
Уже понимаю,
ну так хочу котика. Но мама, понимая, что это забота, хоть и как бы сельская местность, но вот кот живет на улице, мышей ловит, да, здесь, ну куда это вот? Ну, мамочка, ну я же буду слушаться, я же хорошо себя веду, я же тебе помогаю, мамочка. Но мама уже устала, ну это же ребенок, это же чадо, так сказать, в сердце материнском, ну как же так? Ну ладно, говорит, вот попроси у боженьки, вот если он тебе пошлет. Вот. К удивлению мамы, которая чуть ли не в обморок упала, вот в молитве, когда была девочка, вот молится, вот влетел, открыто окошко.
Прилетает кот.
А вот теперь вопрос
буквально
мне.
С неба.
Да, вот теперь у меня вопрос ко всем. Ага. Вот кто нас слышит? А как теперь этому ребенку сказать, что это цепь случайностей? Ведь это же Бога послал. Ведь Бога своим живым промыслом в нашей жизни вот так все премудро сочетает, что вот оно все и совершается, и перед нами глазами просто маленькое чудо. И вот, ну, на самом деле, историй много в жизни, конечно же, и детских, и взрослых, и переплетенных, замечательнейших историй. Мы сейчас постараемся еще что-то вспомнить. Но вот понимаете, вот наша жизнь состоит этих, казалось бы, не случайных случайностей.
Вы главное скажите, у кота-то все хорошо, я же за кота переживаю ужасно.
Да, у кота все хорошо, он забился, конечно, под кровать куда-то, но девочка-то и увидела.
В этой истории вообще очень много прекрасного. Теперь девочка понимает, что если она захочет велосипед, она еще 10 раз подумает, просить или нет.
Или нужно молиться просто в гараже где-нибудь под крышей, чтобы если что. А котик-то остался в итоге у девочки или он вернулся обратно?
Нет, конечно же, обратно вернулся, я так предполагаю, хотя
это
вот...
уже по молитвам мамы, типа,
да,
просто
да,
вернулся обратно, чтобы не оставаться.
Но теперь уже у мамы не было, наверное, никаких отговорок, чтобы в доме появился котик.
Можно я тоже историю про котика расскажу? Она просто со мной случилась совсем недавно. И я прошу прощения, тут какая-то кошачья тема. Она очень короткая. У нас пропал кот. Мы переселились за город и в Переделкино. И там наш британский городской кот ушел, британец. Вот. А мой младший сын Николай, он очень... как-то прям душой всей привязан к этому коту. И был один случай, когда он пропал на сутки, и Николай просто был сам не свой. И вот прошло довольно много дней, а именно 40. И все соседи включились в поиски кота, а Николай сидел очень грустный. Ну, он такой уже большой бородатый мужчина, ему 23 года, скоро исполнится. И тем не менее, вот с такой нежной детской душой... Я просто не знала, как ему помочь. Вот вроде бы это не такая трагедия, но когда страдает и животное, которое ты не знаешь, где оно, и ребенок, ну и вообще вся семья очень переживала. И мы были с мужем в храме в Звенигороде. И почему-то муж сказал мне: иди вот к иконе священномученика Трифона и помолись за Колю. Ребят, честное слово, я ничего не придумаю. Я выключила телефон и подошла и очень искренне помолилась. И когда я взяла телефон, я увидела, что в этот момент был звонок. Это наши соседи нашли истощенного, несчастного британца, который совершенно не приспособлен жить на природе. Вот. И, ну, это просто для меня такое большое чудо было. Я же молилась за Николая, да? А, ну, как бы душевное состояние очень зависело от этого кота.
Ну, вот меня в истории отца Сергия тронуло как раз то, что человек неверующий подумает, что просто цепь обстоятельств,
да,
случайности.
Так и подумает.
Угу.
А я вот вслед за этим думаю, ведь даже я, как верующий, иногда, грубо говоря, готов усомниться в том, что что-то по молитве происходит, а вдруг я это могу объяснить простым ходом вещей. У меня была история, но она не детская, я даже, по-моему, как-то ее рассказывал, когда я потерял паспорт, и уже все были использованы способы, чтобы его найти, и в итоге я как бы продал это вот в руки Божьи, помолился, и паспорт тут же нашелся. Вот, и сразу же думаешь, не, ну, конечно, там кто-то принес его, там, нашел, увидел, да, а потом говоришь, так, стоп, а вот если смотреть на вещи, скажем так, объективно, вот, без, непредвзято, цепь событий, паспорт утерян, я помолился, паспорт нашелся, а почему я должен делать вывод в пользу того, что это обстоятельство, если факт моей жизни непреложный, последовательность, говорит о том, что вот такая была цепочка событий. То есть, если, в принципе, можно одновременно предположить и чудо, и просто стечение обстоятельств, что должно меня побуждать выбирать именно второе? Что удерживает меня от того, чтобы здраво, трезво и честно сказать, ну вот было же, помолился, результат. Почему нужно сразу ставить это под сомнение? Вот такая, вроде ты даже верующий, а вот привычка быть скептиком все равно глубоко проникает.
Здесь такая тонкая грань между пониманием естественности и сверхъестественности. И человек всегда что-то, когда не может объяснить, он говорит, да нет, такого нет, мне показалось, такого быть не может. Мы должны действительно понимать, что... Ну, Божья рука всегда с нами, и именно она управляет всем процессом нашей жизни. Здесь очень важно понимать, что Бог нас любит, опекает, оберегает, лечит, кормит. Ну, человек — это любимое создание Божие. И очень важно, чтобы человек видел вот именно... любовь Божию к себе. Понимаете, человек должен быть благодарным Богу, Творцу. Ведь нас же создал Творец. И человек должен, даже если и он четко совершенно как-то вот увидел, вот пусть это цепь событий, но не по промыслу Божьему. По его разрешению, хорошо, пускай даже так, по его разрешению эта цепь произошла, она совершилась, и то, что я хотел, я как бы получил. Нашелся паспорт, нашелся ключ. У меня тоже такой был вообще случай. От сейфа мы утеряли ключ. Я лично утерял от сейфа ключ. Там важные были документы, скоро проверка на приходе. И уж мать говорит, ну что ж ты, ну где же ключ? Я говорю, да не знаю. Ну, не знаю, и все. Давай молиться Иоанну Воину. И вот мы начали молиться Иоанну Воину. И вот, ну, не сочтите за какую-то, может быть, на... ну, не то, что абсурдность, но некую такую, как бы, вот логическую цепочку в голове. Но вот, на мой взгляд, вот этот святой, вот в моей памяти где-то вот выцепил этот фрагмент и вытащил его наружу, и вдруг я вспомнил, куда я его дел. Вы понимаете? И теперь вот скажите мне, что мне не помог святой и что не свершилось. С одной стороны, вроде бы сверхъестественным, я не помнил, а с другой стороны, очень естественное. Ну да, ну забыл, но вспомнил. Утром помнил, задал себе такой вот...
Ну вот важная мысль, что цепочка событий, которые складываются друг за другом, естественная, скажем так, и Божье участие в нашем мире – это не две противоречивые друг другу вещи. Это очень часто Господь участвует в нашей жизни посредством того, что складываются вот такие цепочки событий, которые, казалось бы, одно из другого вытекает. Но мы вернемся к светлым историям после небольшой паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах радио «Вера».
Светлые истории.